И вот в 30-е годы еще нужно сказать несколько слов о его поездках в Трубчевск. И не только в Трубчевск. Вот если вы будете читать или читали «Розу мира», он рассказывает там о поэтическом поездке в Триполье, когда он там гулял по лугам, и там появились ему вот эти духи стихиали. А стихиали – это одухотворенные силы природы самой, вот, растительности живой и так далее. И вот я долго не мог докопаться, с кем же он ездил в это Триполье, как он там оказался, то ли там родственники по линии, значит, вот Велигорских были или еще что-то. Но вот потом удалось все выяснить, что он ездил туда вместе с Варварой Григорьевной Малахиевой-Мирович, что ездили они туда, что там была дача у нашей знаменитой актрисы Тарасовой, с которой дружила Варвара Григорьевна и участвовала в ее воспитании, там чуть не нянькой была. Вот. И там у них дача была в Триполье, и она поехали туда они в 29-м, по-моему, году. Молодой, совсем юный Данил Андреев, она уже тогда пожилой женщины была, он ее сопровождал, времена были трудные, и вот там-то он и гулял по Триполью. И это на него оказывало, он вообще очень любил природу, это оказало очень сильное влияние, это отозвалось и в его стихах, и вот в этом его представлении о духах природы в стихиалях. Его всегда влекло летом вот в какие-то пускаться путешествия. И вот он попадает, уже в 30-е годы он попадает в город Трубчевск. Это на Брянщине, недалеко от Черниговской области. Ну, когда-то Черниговское княжество, оно доходило, вот и как часть Калужской области захватывало Тарусу. И туда входила, естественно, и Брянская область. Брянск это вообще появилась гораздо позже, она когда-то была Орловской областью. А в этот городок он попал тоже как-то не случайно, они туда поехали, потому что там когда-то его дед служил, Вельегорский, там были родственные связи и с Новгородом Северским, который соседствует уже в Черниговской этой области, Новгород Северский. И кроме того, его мать одно время жила в Севске, это тоже не очень далеко, это тоже сейчас Брянщина. И, в общем, он туда приехал, а вы знаете, там ведь брянские знаменитые вот эти леса, сейчас там заповедник замечательный. И Данил Андреев полюбил эти места, он там снимал домишко у одной старушки. Ну, такой, знаете, домишко, избушка в два окошка, как говорится. Она до сих пор еще цела, эта избушка на улице Трубчевской, это маленький городок на Брянщине. И вот он брал там вещмешок его худенький, так сказать, и кусок хлеба, там еще что-то. И вот он уходил босиком, пешие странствия по этим лесам, там маленькие деревушки, на хутора заходил, к лесникам и так далее. И вот он там путешествовал. Об этих его путешествиях вы тоже найдете замечательное описание и в «Розе мира», и в его поэзии, целые там циклы есть на эту тему. И вот эта вот связь с землей, с природой, которая уходила корнями не только в его чувство природы, любовь к природе такой первозданной, но и какими-то родовыми корнями, потому что он чувствовал в этом какую-то землю предков. Связь была Орловской губернии, как отец его из Орла, там мать жила, и дедушка, и так далее. Вот он чувствовал что-то родственное там, все время жило в нем это. И вот какой-то такой найденный прародине первозданный, вот его тянуло вот в эти места. И он туда перед войной, он там 4 лета примерно проводил. Но кроме того, что его еще туда так вот тянуло особенно, это то, что там, на речушке Неруса, с ним произошли впервые вот такие откровения. Вернее, не совсем впервые, потому что у него были видения, о которых он писал у храма Христа Спасителя в Москве. Потом он писал о видениях в храме святого Власия, тоже во время очередной церковной службы, когда он забрел в этот храм там. недалеко от того места, где он жил, от Пречистенки рядом. Этот храм до сих пор уцелел. Но там на природе ночью, в августе, звездной такой ночью, и перед ним, как он описывает, открылась вообще сущность мироздания. Перед ним проплыли такие откровения и видения, как будто вот действительно окном приоткрылось в иные миры. И это такое впечатление на него произвело. Он тогда же написал письмо своей знакомой. Она в то время жила в Ленинграде. Он написал и довольно подробно описал эти видения. И потом, через годы, вот когда сравниваешь это письмо и с тем текстом, который он пишет о том, что случилось с ним на этой речушке Неросте под Трубчевском, то там текстуальное почти совпадение, а понятно, что этого письма перед его глазами ведь не было, когда он писал «Розу мира», а писал он ее большей частью в камере Владимирской тюрьмы. Вот этим жил Даниил Андреев. В 1937 году он затеял писать роман «Странники ночи». О таких же, как он, чудаках, которые вот живут мистическими откровениями, которые не принимают то, что творится на родине. Он говорил так, что вот он произносит «нет богоотступничества народа». Его вот это... Он это видел, богоотступничество народа. И когда сегодня вот легко обвинять Даниила Андреева в том, что вот он какие-то ему видения не те у него были, или что он отступал в каких-то своих писаниях от каких-то догматов христианской веры, это не совсем правильно, не потому, что нельзя к нему предъявить таких каких-то претензий с точки зрения богословской, так? Но ведь Даниил Андреев, если рассматривать это еще раз, я повторю, как какое-то религиозное учение, конечно, с этим надо бороться, но это не религиозное учение, а это то, что он называл словом метаистория, а метаистория, говорил он, всегда мифологична. То есть это некий миф, описывающий наш мир, и этот язык мифа нам часто говорит глубже и больше о мире, так, чем какое-то сухое, сугубо научное суждение. Это очень объемное представление о мире, и я думаю, что мы многое в нашем знании о мире получили как раз посредством вот таких мифов. Это просто особый язык, язык и откровение какого-то религиозного, это тоже язык мифа. Так вот он о таких, как он, богоискателях, интеллигентах, тех, кто ищет какую-то истину, стал писать роман в 1937 году. Вот. Роман он назвал замечательно «Странники ночи». То есть все они вот странствуют в ночи. И действие этого романа происходит тоже в 1937 году, то есть он пишет как бы о современности. О современности. И нужно было обладать и незаурядной, и художнической, и вообще человеческой смелостью, чтобы откровенно писать о своем времени, о таком жестоком времени, когда слово действительно считалось делом. То есть за слова могли посадить, могли казнить, могли сослать. Это сейчас мели и мели, твоя неделя. Вот, говори, что хочешь, если ты не задел ничьих экономических или политических интересов, никто тебя не тронет, что бы ты ни говорил. Так? Если только ты не на слишком большой трибуне. А так, говори, что хочешь. Вот. А в то время ведь, как вы знаете, не так. За анекдот могли посадить, за неосторожное слово могли посадить и надолго, а тем более писать. И он писал вот такой роман. Он работал над ним долго, но хотя он был довольно больным человеком, все-таки в армию он ушел уже в 1942 году, и он попал на Ленинградский фронт как раз в январе 1943, когда началась операция по освобождению от блокады, и он участвовал в переходе по Ладожскому озеру. В общем, через все это он прошел. И там особая история, и судьба его фронтовая. Но об этом вы можете прочесть, у него кое-что есть и в «Розе мира», и есть у него поэма «Ленинградский апокалипсис». Одна из самых значительных поэм о Великой Отечественной войне и очень необычная для нашей поэзии эта поэма. Но и когда он вернулся с фронта, то он решил опять продолжить работу над этим романом. Уходя на фронт, он закопал на даче у тетки этот роман. Естественно, он закопал так, что у него там все истлело, вся эта бумага. Вот, и пришлось ему снова писать роман, но он бы его все равно бы писал заново, потому что вот этот фронтовой опыт, то, что он пережил, это очень много ему дало в постижении жизни и понимании событий многих и так далее. И вот он продолжал работу над романом, жил он трудно, зарабатывал он ерунду, в общем, кое-как перебивался, да так он, собственно, прожил и всю жизнь почти. Только о младенчестве он вспоминал, младенчество было счастливым. Вот. И в 47-м году, естественно, что от наших зорких органов ничего скрыться не могло, узнали они и о романе. Вот, и арестовали вначале его, потом арестовали его жену Аллу Александровну, а потом стали брать всех, кто слышал этот роман. И, в общем, следствие длилось где-то 19 месяцев. Вначале они сидели на Лубянке, потом в еще более строгой тюрьме Лефортово. Были там и избиения, и мучения всякие. И так далее. Все это сейчас можно об этом прочесть. Есть и вот и в моих книгах есть там и приведены протоколы допросов, и свидетельства, и так далее. В общем, где-то около человек 20 были осуждены по делу Даниила Андреева. Обвинили их в том, что он там выдумал одна из сюжетов небольших романов, было, что там вроде бы существовала какая-то группка, которая готовила покушение на Сталина. Он еще и это осмелился об этом писать. И, конечно, следствие, главным образом весь сценарий обвинения строился на том, что вот собралась группа во главе с Даниилом Андреевым и решили готовить покушение на нашего великого вождя. Они там, как мне рассказывал Виктор Михайлович Василенко, который тоже по этому делу сел, боялись, говорит, произнести его имя, они только «вождь» говорили, а имя не называли. Вот, вы посмели там это готовить покушение на нашего великого вождя. И, в общем, выстроили все вот это обвинение, добивались, как найти оружие, никакого оружия, естественно, не нашли, его и не было в помине. И получили сроки, половина людей получила по 25 лет, остальные по 10 лет лагерей, около 2 лет вот они просидели уже, получили, но они еще были счастливыми людьми, потому что как раз это был короткий период, около 2 лет, когда была отменена смертная казнь. Их бы, конечно, расстреляли. И Даниил Андреев единственный из всех оказался в тюрьме. Он, как глава заговора, был посажен в наш главный политический централ, он так и назывался, Владимирский централ. Вот, во Владимирской тюрьме он и отсидел весь свой срок, кроме следствия, 10 лет он просидел. Не 25, как планировали, так сказать, те, кто это дело стряпал, а стряпалось это на самом верху, это тоже документы есть. Абакумов специальное письмо Сталину написал, секретное, оно опубликовано большое, о деле Даниила Андреева, где все, как говорится, расписано. И вот сидя в этой камере, там он сидел с замечательнейшими людьми. Ну, например, там камера, которую называли академической, сидели академик Василий Васильевич Парин с ним, который столько сделал и для космоса, это уже после того, как был освобожден, и вообще его посадили академиком, потому что Сталин сказал на приеме о парине, который только что вернулся из научной командировки в Америку: «Я парину не доверяю». Вот, и в ту же ночь пришли его и взяли. Вот. И он оказался в камере Владимирской тюрьмы. Сидел там Лев Львович Раков, который был сотрудник Эрмитажа, потом директором был публичной библиотеки в Ленинграде, основатель музея блокадного Ленинграда в то время. Но там всех замели по ленинградскому делу еще, когда и партийную верхушку захватили, и Раков там попал, тем более, что это не первый раз он арестовывался. Тоже был замечательный человек, ученый, литературно одаренный. Сидел Даниил Андреев вместе с Василием Васильевичем Шульгиным, знаменитым, который принимал отречение Николая II. Еще там было много интересных людей во Владимирской тюрьме. Но главное, вот он там, когда он после этого следствия немного пришел в себя, говоря по-русски, оклемался немножко, так он стал писать. И он, во-первых, при аресте были все его рукописи конфискованы, сожжены. Он подписал протокол о сожжении, а это было очень много, он работал. И он стал восстанавливать поэтические свои вещи по памяти, писать новые. И, в общем, то, что сегодня вот уже два собрания сочинений издано Даниила Андреева, который при жизни ни одной поэтической строки своей не опубликовал. Он опубликовал только одну книжку в соавторстве с другом своим, географом Матвеевым, посвященную исследователям Средней и Центральной Азии. Но это был такой труд ради заработка, просветительский, научно-популяризаторский. Ничего больше другого он не опубликовал. И вот сейчас вышло уже два собрания сочинений Даниила Андреева. Вышли много его однотомников. Написаны книги о нем, защищены диссертации кандидатские и докторские. Во всех энциклопедиях о нем пишут и так далее. То есть вот то, что он написал в стихах, обращенных к своей жене, «Ты умрешь, успокоясь, когда буду читаем и чтим», сбылось полностью. И также сбылось, как и многое, о чем он писал. И, конечно, его творчество, оно может многое открыть. Не то чтобы какую-то новую веру, этим не нужно в эту сторону идти. Ну вот, например, зоопсихология, о которой писал Даниил Андреев, сейчас целое движение есть. Вот, наука уже этим занимается и так далее. Многие такие вещи, о которых он писал, которые предсказал или сбываются, или о них стоит задуматься. И главное, надо задуматься о том, что человеческая мысль должна быть свободна, ее нельзя загонять в гранитные берега, и что за убеждения и за мысли сажать может только изуверская какая-то нечеловеческая власть. И вот против этого всегда восставал Даниил Андреев. Я мог бы еще многое рассказывать, но тут не я один. Я хочу, чтобы другие товарищи, кто со мной приехал, сказали, а потом я могу какие-то, если будут вопросы или еще что-то, всем ответить.